Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете 30-й выпуск подкаста «Галопом по Палестинам». Это последний выпуск, посвященный Ветхому Завету. Сегодня мы говорим о 6 последних книгах Ветхого Завета, книгах пророков Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии. Книга пророка Наума – это мечта Ионы. Тема этой небольшой книги, состоящей из 3 глав, – гибель Ниневии, столицы Ассирийской империи. Весть эта о гибели Ниневии была так желанна для евреев, сражавшихся с ассирийцами, находящихся под угрозой уничтожения, что даже имя пророка, принесшего им эту весть, значит в переводе с еврейского «утешение», «наум», «утешение», «наум» говорит о разрушении Ниневии, «наум» говорит об исчезновении угрозы. Мы ничего не знаем о личности пророка. Так уже не раз бывало, что пророк остается в тени. Его главная роль — быть рупором Божьим, передать весь свыше, не затуманив произвольной интерпретации своими человеческими пристрастиями. Конечно, пророки — это не говорящие машины, это живые люди, иногда непослушные Богу, как пророк Иона, но в конечном счете выполняющие свой долг, верные своему призванию. Наум говорит о том, что он родом из Элькоса, но и библеисты продолжают по сей день выяснять, где находится это место – в Израиле или в Вавилоне. Видения Наума, являющиеся основой книги, были получены пророком вскоре после победы ассирийцев над египтянами в 663 году до Рождества Христова. Тогда была разрушена южная столица Египта – Фивы. В тексте у Наума она упоминается под вторым названием «Ноамон». Слова Наума были пророческими. Они говорили о будущем, и исполнились они в 612 году, когда совместные силы халдеев и медийцев обратили Ниневию в развалины. Стало быть, датируя книгу пророка Наума, мы останавливаемся где-то в промежутке между 663 годом и 612. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель», — открывает свою книгу Наум таким заявлением. «Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». А было за что накопиться гневу Всевышнего на Ниневию и ее народ? «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства! На кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» Ассирийцы беззастенчиво похвалялись своей жестокостью. Ашшур-Назирпал II, например, хвалился: «Я штурмом взял горные вершины, на великих горах я убил их кровью окрасились горы, как шерсть. Головы их воинов я отрубил и сложил в колонну перед городом. Я сжег их юношей и служанок». С правителя он содрал кожу и растянул ее на городской стене. Похоже, это было любимое забава ассирийцев. Соревновался с ним и Салманасар II, тоже правивший в IX веке до нашей эры. «Пирамиду из их голов я выложил перед воротами города, а их юношей сжег в пламени огня». Синнахерим, знакомый нам из книги пророка Исаии, писал о своих врагах так: «Я резал им глотки, как ягнятам, я отрубал им руки». Ашшур-Банипал, правивший в VII веке до Рождества Христова, захватив одного из царей, приказал проколоть ему щеки, продеть через отверстие веревку и посадить на цепь рядом с собачьей будкой. Это характерное поведение ассирийцев. Неудивительно, что, услышав о гибели Ассирии, народы по всему Востоку аплодировали падению этой бесчеловечной империи зла. «По улицам несутся колесницы», — продолжает Наум, — «гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния, разграблена, опустошена и разорена Ниневия, и тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели». Хвастовство ассирийских царей такое, например, как Асаргадона: «Я могучий, я всемогущий, я герой, я гигант, я колосс, я прославлен и возвеличен, нет мне равных среди царей, я избран Ашшуром, Набу и Мардуком». Теперь звучит предельно глупо и жалко. «А тебе, Ассур, Господь определил», — ставит точку Наум. не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, ты будешь в презрении». Ассирия никогда больше не восстановилась как государство. Ничтожные остатки великой нации ассирийцев рассеяны ныне среди народов Кавказа и Среднего Востока. Секирия не следует величаться перед дровосеком. Следующая книга пророка Аввакума. В то время как книга Наума — это книга о трагедии Ниневии, книга пророка Аввакума — размышления о национальной трагедии Израиля. Всякий раз, когда мы говорим о многочисленных грехах Иуды и Израиля, о всеобщем отступлении от Бога в Иерусалиме, о притеснении бедных, об идолопоклонстве, о неуважении к святыням, все это отвратительно. И естественно, что за это приходит Божий суд. Но если мы сравниваем жизнь Израиля не с картиной некой идеальной страны, идеального народа, живущего по законам Царства Небесного, а сравниваем с обычными другими странами мира и народами, живущими на земле, то выяснится, что Израиль был не самой худшей страной. Нет, более того, при всех его грехах и недостатках этот народ оставался носителем Божьей истины. Эта страна оставалась местом, где пребывал Бог в храме своем. А на фоне нечестивой Ассирии, о нравах царей, которых мы только что говорили, Иудея вообще выглядела островом благополучия. И тем не менее, Израиль будет разрушен именно теми народами, которые гораздо хуже его. Пророческая весть постоянно об этом звучала на протяжении десятков лет. «Я подниму халдеев, — говорит Господь через Аввакума, — народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». «Ну ладно бы, — думает Аввакум, — суд Божий совершался над народом Божьим руками ангелов, как это когда-то было в пустыне при Моисее. Но почему Бог совершает свой суд руками злодеев? Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Аввакум — яркий пример того, что пророк — не безвольное орудие в руках Всевышнего, не рупор просто, воспроизводящий тихий шепот Духа Святого, а мыслитель. Аввакум ищет ответ на самые трудные вопросы бытия. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Книга Аввакума — это результат внутреннего поиска и откровения свыше. Здесь я хотел бы предупредить читателя Библии не повторить мою собственную ошибку, которую я допустил, читая пророка Аввакума. Это такая же ошибка, которую совершают многие, знакомясь с книгой Иова. Иов, как и Аввакум, поднимает очень острые, так называемые проклятые вопросы, почему в мире, который контролирует всемогущий и добрый Бог, так много зла? В течение жизни любой человек рано или поздно задает себе эти вопросы. Встретив их в книгах пророков, мы иногда в спешке перелистываем страницы, надеясь на последних листах найти ответ, но его там нет. Я был страшно разочарован, дойдя до конца книги Иова. И история пророка Аввакума такая же. Ты дочитываешь до конца и не знаешь, а в чем, собственно, был ответ. Аввакум показывает путь, где найти ответ на свои вопросы, точнее, даже не путь, где, а у кого. Поскольку этот вопрос апеллирует к Богу, то и ответ нужно искать у Него. Как Иов, так и Аввакум адресуют нас, обращают нас к источнику ответов. Третья, последняя глава Аввакума описывает момент, в который пророк получил ответ. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. Но сам ответ... Чувства переданы, а сам ответ, суть его, скрыта от нас». Мне это напоминает Аслана из «Хроник Нарнии». Аслан, великий лев, говорит одному из героев книги: «Я рассказываю каждому только его историю». Становись на стражу сердца своего, как Аввакум. Ищи Божьего ответа, как Иов, слушай его голос, как Самуил, и только ты сам сможешь получить от него удовлетворяющий ответ на твои вопросы, ты сам, никто другой за тебя не услышит ответ от Бога. Сам ответ, который получил Аввакум, оказался скрыт, кроме одной очень важной истины, которую мне хотелось бы здесь подчеркнуть. «Праведный верою жив будет». Такое откровение получил Аввакум, помимо всего прочего. А неправедный, интересно, чем будет жить? Другой жизни просто нет. Аввакум дает нам понять, есть только одна жизнь, только верою можно обрести ее. Вне веры жизни нет. Ответ, который получил Аввакум, настолько всеобъемлющ, настолько переполнил его уверенностью и спокойствием, что... «Даже если весь мир сойдет с ума, и земля уйдет из-под ног пророка, я и тогда, — говорит он, — буду радоваться о Господе. Господь Бог, сила моя». Книга пророка Сафонии. И опять из нее мы ничего не можем узнать об авторе. Похоже, даже имя автора намекает на некую тайну. «Цефанья» — значит «Ягве Господь скрыл». Нет, Сафония указывает свою родословную, причем подробнее даже, чем другие пророки, только это мало что нам дает. Людям, живущим 26 веков спустя, мы не можем идентифицировать имена этих людей, кто есть кто. Сафония пророчествовал в дни царя Иосии. Мы помним этого царя по пророчествам Иеремии. Хотя у нас нет более точных координат из книги Сафонии, но учитывая содержание отрывков из первой и третьей глав, говорящих об очень низком духовном и нравственном уровне тогда в народе, можно предположить, что он писал до реформы Осии. Хотя, опять же, кто может сказать с уверенностью, потому что даже уже после реформ Иосии 628 года Иеремия очень жестко обличал народ в лицемерии. И книга Сафонии тоже начинается беспримерно жестко. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и совлазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь. И будет в то время, и я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, так характеризует Сафония Иерусалим, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Но как и везде, для тех, кто обратится, Сафония передает слово надежды, слово пророческое о избавлении Божьем. Потому что Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвращайся к Нему. И, наконец, три последние книги Ветхого Завета. Агей, Захария и Малахия были пророками в период реставрации. Этим словом называется период восстановления израильского государства после возвращения из Вавилонского плена. В середине VI века до Рождества Христова на персидский престол взошел Кир из династии Ахеменидов. Как и любой другой правитель, Кир старался расширить пределы своего государства, но, в отличие от многих других, он добивался цели не столько жестокой военной мощью, сколько умелой дипломатией. Воины Кира не оставляли за собой дымящиеся города, не проводили массовые переселения, как это делали до того ассирийцы и вавилоняне. Они не преследовали религиозные культы в покоренных странах. Это было необычное цивилизованное правление. Кир, начав как царь небольшого города Аншира, к тому же находящегося в зависимости от Мидии, в течение 10 с небольшим лет стал главой могущественной империи. В 550 году он разбивает мидийского царя Астиага, а 4 года спустя побеждает и легендарного, богатого царя Креза. И, наконец, в 539 году торжественно въезжает в Вавилон как победитель мира. Греческий историк Ксенофон писал о Кире: он обращался к подданным с уважением, как если бы они были его детьми, а они, в свою очередь, почитали его как отца. Когда Кир вступил в Вавилон, то вавилоняне приняли его как освободителя, а евреи уже давно знали, что пророк Исаия предсказал его приход за много лет прежде. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру» — Исаия 45 глава. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Кир ответил на это пророчество также почтительно. На следующий после завоевания Вавилона год он, находясь уже в столице Персидского царства Экбатанах, издает указ о восстановлении Иерусалимского храма. Наместником Иудеи был назначен один из князей иудейских, некто Шешбацар, вероятно, сын царя Иехонии. В первой книге Паралипоменон, 3 главе, он называется Шинацаром. Кир вернул ему храмовую утварь, вывезенную Навуходоносором, и выдал средства на постройку. Однако смерть не позволила Шешбацару начать непосредственное строительство храма. Первый камень в основании Дома Божьего переселенцы заложили уже под руководством другого князя, Зарававеля. О строительстве проведали самаряне, враги Иуды и Вениамина, так называет их книга Ездры, и предложили свою помощь, но Зарававель отверг ее. И тогда, обиженные отказом, самаритяне стали препятствовать строительству. Еще более сложная обстановка стала после смерти Кира в 530 году. Его сын и преемник Камбис совершенно не интересовался Иерусалимским храмом. Поэтому средства, отпущенные Киром, истощились, новые не ожидались, и стройка прекратилась. В народе воцарились усталость и равнодушие. Так наступил 520 год. К этому времени престол в Персидском царстве занял Дарий I Ахеменид. Как и Кир, он терпимо относился к другим религиям, хотя почитал себя поклонником персидского божества Ахура Мазды. С приходом Дария началось пробуждение среди иудеев Палестины. И вот тут, осенью 520 года, Бог послал пророка Агея к Зарававелю и первосвященнику Иисусу с очень определенной вестью. «Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господен. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Несчастье, обрушившееся на народ, это все следствие равнодушия к храму», — утверждал пророк Агей. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Так говорит Господь Саваоф. «Взойдите на гору и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. В унисон с речами пророка Агея выступил другой пророк, Захария. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, но они не слушались и не внимали мне», — говорит Господь. Меньшинство евреев, находившихся в Вавилонском плену, вернулись на родину. Большинство там остались. Они так хорошо устроились, а Иудея была в упадке, стены Иерусалима не восстановлены, никакой безопасности, никакой уверенности в завтрашнем дне. Зачем возвращаться? И Захария отправил им послание. «Не бойтесь, нет стен, но Иерусалим восстановится. Сам Господь станет огненной стеной вокруг города и будет защищать его». «Так, — говорит Господь Саваоф, — возревновал я о Сионе ревностью великою, обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горой святыни. Только не медлите там, вы, оставшиеся на востоке, в Вавилоне, спешите возвращаться! Эй-эй, бегите из северной страны, спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона!»
«Чего спасаться? Какая угроза? Какая беда? Здесь гораздо безопаснее!» — думали евреи. Но 40 лет спустя...
Они, те же самые люди, которые не хотели слушать пророка Захарию, рыдали и умоляли Бога защитить их от угрозы полного уничтожения. А мы помним хорошо эту историю из книги Эсфири, о той опасности, нависшей над евреями во всей Персидской империи. Полное истребление планировалось тогда. В книге Захарии еще очень много находится видений, и среди них... значительную роль занимают мессианские видения. То есть те, которые описывают жизнь Иисуса Христа иногда настолько детально, настолько подробно, что приходится удивляться точности пророчеств Захарии. Особенно во второй части книги с 9 по 14 главу много таких мест. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице». Кажется, мы где-то с этим встречались в жизни Иисуса Христа. Да, его триумфальный вход в Иерусалим. А вот еще у Захарии. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они ответят в уплату мне 30 сребреников». И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И я взял 30 сребреников и бросил их в дом Господен для горшечника. Как будто пророк, перенесясь во времени на 5 веков, стоял в доме первосвященника Каиафы и слушал его разговор с Иудой Искариотом. А вот еще одна удивительная подробность казни Мессии. На дом Давида... и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и воззрят на него, которого пронзили. Пророческие призывы Агея и Захарии нашли свой отклик в сердцах не только Зарававеля и Иисуса, но также и в простом народе. На горе Сион вновь закипела работа, и в рекордно короткий срок храм был построен. 12 марта 515 года состоялось торжественное освящение Дома Божьего в канун праздника Пасхи. Однако это еще не значило, что на многострадальную землю патриархов пришло долгожданное процветание. Евреи продолжали жить в окружении враждебно настроенных народов. Угрозы с их стороны, политические интриги, доносы в митрополию делали свое недоброе дело. После Зарававеля наместник в Иудею назначен не был, евреи стали подчиняться враждебным самаритянским правителям. Подавленные высокими налогами, поборами, а также и собственными богачами, не замечающими истин слова и закона Божьего, иудеи влачили нищенское существование, беднейшие из них продавались в рабство. Ясное религиозное сознание, которое возродилось буквально недавно в плену, затуманивалось снова языческими суевериями. Казалось, нет надежды, и храм есть, но и он приходит в упадок. И иудейский народ доживает свои последние годы. Однако у Бога свои планы. Один из знатных иудеев по имени Неемия служил тогда при дворе персидского царя Артаксеркса I. Когда до Неемии донеслась весть о положении на родине, он крайне опечалился и внимательный взгляд царя Артаксеркса это отметил. «Как мне не быть печальным», — отвечал Неемия на его расспросы, — «когда город, дом гробов отцов моих в запустении, ворота его сожжены огнем». Персидский царь доверял Неемии и разрешил ему отправиться в Иерусалим и возглавить работы по восстановлению стен города. В 444 году в качестве наместника Неемия рассматривал руины бывшей иудейской столицы. Несмотря на сопротивление, которое продолжало оказываться самарийским правителем Санавалатом и аммонитским Товией, то есть народами, живущими вокруг Иудеи, и даже той части иудейской знати, которая приспособилась к существующим порядкам и сумела обманом наживать деньги, вопреки всему этому сопротивлению, Неемия проявил себя как очень энергичный администратор и за короткое время восстановил стены Иерусалима. Что же касается духовных стен, то там, в духовной сфере, дела обстояли гораздо хуже. Храмовая служба совершалась небрежно, субботы не соблюдались, заповедями открыто пренебрегали даже вожди народа. Опять повторилась ситуация, описанная в 118-м псалме, мы ее не раз вспоминали. «Время Господу действовать, потому что закон твой разорили». И Бог начал действовать через пророка, на этот раз через последнего пророка Ветхого Завета, Малахию. «Если я, Господь», — зазвенел негодующий голос пророка, — «где благоговение передо мною, говорит Господь? Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Вероломно поступает Иуда, ибо унизил святыню Господню и женился на дочери чужого Бога. Вы обкрадываете меня, говорит Господь, десятиной и приношениями. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, предавая своих жен, заводя любовниц из сладострастных язычниц. Помните закон Моисея, раба моего. Вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Проповеди Малахи подготовили почву для кардинальных реформ книжника Ездры. Мы читали об этом, мы узнали об этом из книги Ездры, Неемии. И как результат, иудейский народ не погиб. Он не растворился в безликой языческой массе. Он остался народом книги, народом Божьего Слова, народом, передающим из поколения в поколение истину о Боге. Эпоха пророков Ветхого Завета заканчивалась. Народ должен был осмыслить то огромное богатство откровений Божьих, полученных через пророческое служение, вдумываться в них, сознавать себя в свете Слова, готовить путь Господу, готовиться к пришествию Мессии в этот мир, рождению Иисуса Христа. Вы слушали 30-й выпуск подкаста «Галопом по Палестинам». Сегодня мы говорили о последних книгах Ветхого Завета. С вами был Петр Цюкало. До свидания. Благослови вас Господь.